Глава 16. Дат забрал у Боудена список, поручил подчиненному его дополнить, отправил сотрудников милиции в указанные точки осматривать заброшенные здания, куски мостовых и бульвары по берегам реки на границах оспариваемых пересеченных участков. В тот вечер я снова поговорил с Корви. Она пошутила, сказала, что надеется, что это защищенная линия связи, но сообщить друг другу что-то полезное мы не смогли. Профессор Нэнси прислала в гостиницу распечатку диссертации Махалии. Две главы были в более-менее завершенном состоянии, еще две лишь намечены в общих чертах. Я быстро бросил их читать и вместо этого принялся разглядывать ксерокопию учебников с ее комментариями. Уравновешенный и даже скучный текст диссертации сильно отличался от эмоциональных, снабженных множеством восклицательных знаков заметок на полях. Махалия спорила как сама с собой, так и с текстом учебника. Заметки на полях были несравнимо более интересными, в том случае, если их вообще удавалось разобрать. В конце концов, я отложил их и взялся за книгу Боудена. Было очевидно, что книга «Между городом и городом» написана тенденциозно. В Бишеле и Улькоме есть тайны, известные всем. Нет необходимости строить гипотезу о существовании тайных тайн. И все же старые истории, мозаики и барельефы, артефакты, упоминавшиеся в книге, поражали, вызывали восхищение и страх. Трактовка молодого Боудена некоторых до сих пор неразгаданных тайн эпохи предшественников или периода, предшествовавшего расколу, была остроумной и даже убедительной. Он выдвигал элегантные аргументы в пользу того, что непонятные механизмы, которые на сленге обозначались эвфемизмом «часы», на самом деле вовсе не механизмы, а сложные многокамерные шкатулки, предназначенные исключительно для хранения находившихся в них шестеренок. А вот его перескоки к «следовательно» были безумными, что он сейчас и признавал. Конечно, у меня, гостя города, могла бы начаться паранойя, ведь местные открыто глазеют и бросают взгляды украдкой. «Ведь здесь за мной следит пролом!» И эти перехваченные взгляды не похожи на все, что я испытывал до сих пор. Позднее, когда я спал, зазвонил мой мобильник. Это был мой бишельский телефон, значит, мне звонят из-за рубежа. Денег спишется немало, но расходы оплачивает правительство. «Борлу», — сказал я. «Инспектор», — отозвался голос с литанским акцентом. «Кто это?»
«Борлу. Я не знаю, почему вы. Я не могу долго говорить. Я...» «Спасибо.
Ярис. Я сел и поставил ноги на пол. Тот молодой объединитель. Это...» «Блин, мы же не товарищи, знаете ли», — он говорил быстро и на этот раз не на древнеилитанском, а на своем повседневном языке. «А с чего вдруг нам быть товарищами?»
«Точно. Я не могу оставаться на линии огня».
«Ладно. Вы поняли, что это я, да? Тот, кто позвонил вам в Бишель?» «Я не был уверен».
«Угу. Считайте, что сегодняшнего звонка не было».
Я промолчал. «Спасибо за вчера», — добавил он, — «за то, что не выдали меня. Я познакомился с Марией, когда она приехала сюда. Я уже давно не называл ее этим именем, за исключением того момента, когда Дат допрашивал объединителей. Она сказала, что знает наших братьев и сестер по ту сторону границы, что она работала с ними», — продолжил он. «Но вы сами знаете, что она не была одной из нас».
«Знаю. Вы направили меня по тому пути в Бишеле. Заткнитесь, пожалуйста. Сначала я думал, что она из наших, но она задавала такие вопросы. Она увлекалась тем, о чем ты даже не знаешь. Арсине!»
Я не прерывал его, и он, наверное, принял мое молчание за признак священного ужаса.
Объединение ее и не интересовало. Она была готова подвергнуть опасности всех нас, лишь бы воспользоваться нашими библиотеками и списками контактов. Она очень мне нравилась, но было ясно, что от нее жди беды. Ее интересовал только Арсини. Борлу. Блин, она его нашла, Борлу. Вы здесь, вы понимаете? Она его нашла.
Откуда вам это известно?
Она мне сказала. Больше никто не знает. Когда мы поняли, насколько она опасна, мы запретили ей приходить на наши собрания. Они думали, что она шпионка, но это не так.
Вы поддерживали с ней связь. Он промолчал. Но почему? Если она была так... «Почему вы позвонили мне в Бишель? Она заслуживала большего, чем земля горшечника». Меня удивило то, что он знает это древнее выражение, обозначавшее кладбище для бедняков и бродяг. «Вы были вместе, Ярис?» — спросил я.
Я почти ничего о ней не знал. Никогда ее не расспрашивал, никогда не видел ее друзей. Мы действуем осторожно. Но она рассказывала мне про Арсини, показывала все свои записи. Она... Слушайте, Борло, вы мне не поверите, но она установила контакт.
Есть места... Диссенсы?
Нет, заткнитесь, неоспариваемые. Места, которые в Улькоме все считают бешельскими, а все в Бешеле улькомскими. Они не там, не там. Они... Арсини. Она их нашла. Говорила, что она помогает.
«Чем?» — спросил я наконец, когда молчание слишком затянулось.
«Я мало что знаю. Она их спасала. Им что-то нужно, так она сказала. Но когда я спросил, откуда ты знаешь, что Арсини на нашей стороне, она просто рассмеялась и ответила. Они не на нашей стороне». Она мало говорила на эту тему. «Я не хотел ничего знать». Она вообще об этом не говорила. Я подумал, что она переходит в одном из этих мест, но...
Когда вы видели ее в последний раз?
Не знаю. За несколько дней до того, как она... До того. Слушайте, Борло, вы должны знать вот что. Она знала, что ей грозит опасность. В последний раз она очень разозлилась и расстроилась, когда я упомянул про Арсини. Она сказала, что я ничего не понимаю. Что она не знает, возмещает ли она ущерб или совершает преступление.
Что это значит?
Я не знаю. Она сказала, что пролом — это ничто. Я был в шоке. Можете себе представить? Она сказала, что всем, кто знает правду про Арсини, грозит опасность. Что их немного, но те, кто есть, даже не подозревают, в какой они жопе, что они не поверят в это. Я спросил, и даже я... Она сказала, возможно, может быть, я уже слишком много тебе рассказала.
Что, по-вашему, это означает?
Что вы знаете про Арсини, Борло? Почему люди думают, что связываться с Арсини — это безопасно? Вот вы могли бы скрываться в течение многих веков. Угождать всем, клянусь светом. По-моему, она влипла в какую-то историю, работая на Арсине. Наверное, эти паразиты убедили ее в том, что она им помогает, но она что-то про них узнала, и тогда они ее убили. Он взял себя в руки. Под конец она стала носить с собой нож для защиты. От Арсини. Жалкий смешок. Они убили ее, Борло. И они убьют каждого, кто может причинить им вред. Каждого. Кто привлек к ним внимание.
А вы?
А что я? Я в жопе. Ее больше нет, значит, и меня не станет. Улькома пусть катится ко всем чертям. И Бешель тоже. И долбанный Арсини. Я звоню, чтобы попрощаться. Слышите стук колес? Через минуту, когда мы закончим, телефон полетит из окна. Саянара! Этот звонок — мой подарок на прощание. Ради нее.
Последние слова он уже шептал. Когда я понял, что связь разорвалась, я попытался ему перезвонить, но номер был заблокирован. Я долго, слишком долго тер глаза. Я делал пометки на бумаге с логотипом гостиницы не для того, чтобы потом в них разбираться, а просто чтобы упорядочить мысли. Я составил список людей. Я прикинул время в других часовых поясах. Я набрал международный номер на телефоне. «Миссис Джири?»
«Кто это?»
«Миссис Джири, это Теодор Борло из Бешельской полиции», — она промолчала. «Мы... Могу я узнать, как дела у мистера Джири?» Я босиком подошел к окну.
«Он в порядке», — ответила она наконец. «Он злится».
Она говорила очень осторожно, не могла решить, можно ли мне доверять. Я отодвинул тяжелые занавески и выглянул в окно. Несмотря на поздний час, по улице, как всегда, шли люди. Время от времени мимо проезжал автомобиль. Сейчас ночью сложно было понять, кто местный, а кто иностранец и поэтому невидимый. Свет фонаря мешал разглядеть цвет одежды и манеру держаться спешивших по улице прохожих. «Я хотел еще раз извиниться за то, что произошло, и узнать, все ли у вас нормально».
«Вы хотите мне что-то сообщить?»
«Поймали ли мы человека, который сделал это с вашей дочерью?» «Миссис Джири, мне очень жаль, но нам пока это не удалось. Но я хотел вас спросить». Я сделал паузу. Она не повесила трубку, хотя и не ответила. «Махалия когда-нибудь говорила вам о том, что встречается с кем-то здесь?» В ответ она издала какой-то звук. Я подождал несколько секунд, а потом продолжил. «Вы знаете Иоланду Родригес? И почему мистер Джири искал бишельских националистов, когда проломился? Ведь Махалия жила в Улькоме». Она снова издала этот звук, и я понял, что она плачет. Я открыл рот, но мог только слушать ее. Когда я проснулся еще больше, то сообразил, что если наши скорби подозрения были верны, то мне следовало позвонить с другого телефона. Миссис Джири не бросила трубку, и поэтому после небольшой паузы я окликнул ее по имени.
«Почему вы спрашиваете про Иоланду?» — спросила она наконец. «Конечно, я с ней знакома. Она же подруга Махалии. Она...»
«Мы просто пытаемся с ней связаться, но...»
«О, Боже! Она пропала?»
«Махалия ей доверяла, поэтому она... она...» «Пожалуйста, не надо, миссис Джири! Клянусь вам, нет никаких доказательств того, что произошло что-то плохое. Возможно, она просто устроила себе небольшой отпуск. Прошу вас!» Она снова заплакала, но быстро взяла себя в руки.
«Во время рейса они почти с нами не разговаривали», — сказала она. «Незадолго до приземления муж очнулся и понял, что произошло».
«Миссис Джири, у Махалии здесь кто-нибудь был? Я про Улькому».
«Нет», — вздохнула она. «Вы, наверное, думаете, откуда матери это известно. Но если бы у нее кто-то был, я бы об этом знала. Махалия не сообщала мне все подробности, но... Был человек, с которым она тусовалась, но он не настолько ей нравился. Она сказала, что у них все слишком запутанно».
«Как его звали?»
«Думаете, я бы вам не сказала? Я не знаю. Кажется, она познакомилась с ним, когда занималась политикой».
«Вы упоминали про Улькому превыше всего».
«О, моя дочка всех их разозлила». Она рассмеялась. «Всех погладила против шерсти. И даже объединители, они ведь так называются. Майкл собирался всех их проверить. Найти имена и адреса в Бишеле оказалось проще, и мы же приехали именно туда. Он собирался их проверить по одному. Он хотел найти их всех, потому что один из них сделал это».
Потирая лоб и глядя на улькомские силуэты, я пообещал ей все, о чем она просила. Чуть позже меня разбудил звонок Датта.
«Вы еще спите, блин? Вставайте!»
«Вы через сколько?» «Было уже утро, и притом не очень раннее».
«Я внизу, давайте скорее, кто-то прислал бомбу!»